Сегодня мы, как я и говорил, одну рассмотрим интересную тему, хотя она такая очень философская, серьезная, тяжелая, поэтому мы даже чувствуя это, большей частью не явились сегодня. Вот, в этом их великая удача. Вот, ну а для философов здесь будет много пищи для размышления. Итак, это вопрос, который касается очень давней, такой древней застарелой темы, которая время от времени так это спонтанно всплывает. Это вопрос падения души. И я собрал всю возможную и невозможную информацию, которая когда-либо и где-либо вообще бывала на эту тему. Вот, и соединил это все вместе в такую одну лекцию. Конечно, можно было просто взять и отправить вас к этой книге, которая в 96 году вышла у нас, «Наше изначальное положение». Но все дело в том, что эта книга давно уже из печати вышла, и тираж ее был не такой уж большой, поэтому наверняка у многих из вас ее нету или даже вы никогда не видели. Поэтому она довольно редкая. Более того, книга сама по себе является такой крайне зубодробильной. То есть обычный человек, который читает вот книги, знает буквы, слова, этого мало, чтобы прочитать эту книгу. Нужно иметь какие-то вообще непостижимые мозги. То есть я продирался через нее, как этот самый, через джунгли. То есть это очень сложная вещь философская. Поэтому я постарался самую суть ее достать, и плюс кое-какие другие еще разные материалы я привлек, вот, для того, чтобы сложилась такая более или менее целостная концепция. Итак, сначала я такое дам обоснование или эпиграф сначала к этой теме, чтобы все было понятно, почему вообще такие вопросы возникают, а потом мы уже обратимся к ней непосредственно. Шримад Бхагаватам, песня 11, глава 21, текст 25. Шри Кришна сказал: «Слова Вед и великих мудрецов не всегда ясны и легки для понимания. Это не случайно, но намеренно так. Ибо таким образом я остаюсь скрытым от материалистов. Только преданные с чистыми сердцами могут понять истину обо мне, читая Веды или слушая слова мудрецов». И вторая цитата тоже из Махабхараты о природе непостижимого. «То, что трансцендентно к материальной природе, называется непостижимым, тогда как логика материальна. Поскольку мирская логика не может проникнуть в сферу трансцендентного, не нужно пытаться понять духовные темы с помощью мирских аргументов». И теперь мы перейдем непосредственно уже к Шримад Бхагаватам. Про Ом Намо я говорил, нет?
Нет.
Ом Намо Бхагавате Васудевая.
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 Шримад Бхагаватам, песнь 4, глава 28, текст 53-54. Это тексты, где в самих текстах и в комментариях Шрила Прабхупада очень четко и однозначно показывает свое понимание этой проблемы по поводу дживы. Итак, в 53 тексте говорится: «Апи смараси чатманам авигьята сакхам саке хитвамам падам анвичхан бхаума бхаугарато гатаха». Брахман продолжал: «Дорогой друг, хотя ты и не узнал меня сразу, разве ты не помнишь, что в прошлом у тебя был очень близкий друг? К несчастью, покинув меня, ты решил стать наслаждающимся в материальном мире». Комментарий Шрилы Прабхупады. В Бхагавадгите 7.27 говорится: «Ичхадвеша самудхина дванда мохина бхарата сарвабутани саммахам саргиянти парантапа». О потомок Бхараты, Арджуна, о покоритель врагов: «Появляясь на свет, все живые существа оказываются во власти иллюзии, порожденной двойственностью желания и ненависти». Здесь объясняется, что как живое существо попадает в материальный мир. В духовном мире нет ни двойственности, ни ненависти. Верховная личность Бога распространяет себя во множество форм. Чтобы испытывать все всевозрастающее блаженство, Верховная личность Бога проявляет себя в формах, относящихся к разным категориям. В Варахапуране говорится, что один вид экспансии Господа – Вишну-таттвы, которую по-другому называют Свамши, или это сам Господь, а другой пограничная энергия – Випхинамши, или живые существа. Живые существа – частицы Верховного Господа, бесчисленные и подобные корпускулам солнечного света, которые являются бесчисленными экспансиями Солнца. Экспансии, относящиеся к категории Випхинамши и представляющие собой пограничную энергию Господа – это живые существа. Когда живые существа хотят наслаждаться независимо от Господа, в их сознании возникает двойственность, и у них появляется ненависть к служению Господу. Так живые существа падают в материальный мир. Прямо в Виварте сказано: Кришна Вахирму Кагана Бога Ванчхатари, Никатастха Майатари Джапати Адхари. Естественное состояние каждого живого существа – служить Господу с трансцендентной любовью. Но когда у него возникает желание стать Кришной или подражать Кришне, оно попадает в материальный мир. Кришна – Верховный Отец, и его любовь к живому существу вечна. Когда живое существо попадает в материальный мир, падает в материальный мир, Верховный Господь сопровождает его в форме параматмы, экспансии свамша. Благодаря этому живого существа всегда остается возможность рано или поздно вернуться домой к Богу. Злоупотребив своей независимостью, живое существо отвергает служение Господу и занимает положение наслаждающегося в материальном мире. Иными словами, живое существо оказывается в материальном мире, в материальном теле. И еще немножко здесь. Текст 54. «Мой дорогой друг, мы с тобой словно два лебедя. Мы живем в одном сердце, которое подобно озеру Манаса. Мы провели вместе много тысяч лет, но по-прежнему далеки от родного дома». Комментарий. Родным домом для живого существа и верховной личности Бога является духовный мир. В духовном царстве Господь и живые существа живут вместе в мире и согласии. Поскольку в духовном мире живое существо постоянно служит Господу, оба они ведут жизнь, исполненную блаженством. Тем не менее, когда у живого существа возникает желание наслаждаться независимо от Господа, оно падает в материальный мир. Но даже тогда Господь не расстается с живым существом, сопровождая его повсюду в образе сверхдуши, его самого близкого друга. Из-за своей забывчивости живое существо не знает, что Верховный Господь в образе сверхдуши повсюду сопровождает его. Так из века в век живое существо остается в обусловленном состоянии, хотя Господь, будучи вечным другом живого существа, сопровождает его всюду. Оно по своей забывчивости не узнает его и продолжает влачить материальное существование. И в 55-м тексте, один текст я прочитаю, Кришна говорит: «Мой дорогой друг, ты остался для меня тем же другом, каким был прежде. С тех пор, как ты покинул меня, ты остановился все более материалистичным и, не видя меня, скитался в разных формах жизни по материальному миру, созданному некой женщиной». Имеется в виду майя, материальная энергия. Ом агьяна тимиранда сягьяна анджана шалакая чакчуру милитамина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манаубиштам стапитамина бутали своям рупа кадамахям дадати сваха падантикам ванча калпатарубья чах рипасинвупя эвача Адита нам павани пьо вайшнави пьо намо намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шива Саджгуру Бхактавайда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Хари, Харе Рама, Рама Рама, Рама Хари Хари. Намо Вишну Бадай Кришна Пшитай Бдалиши Мать. Прабху Вишну Салами Натинами Дантима Галатта Твам Нишчай Намхай Нича Прабху Падаси Пришту Стамми Мигу Падашем. Намо Вишну Бадай Кришна Пшитай Бдалиши Мать. Бхакти Виданта Салами Натинами Наскресали Свати Дей Гударам Причали Нинди Вишершин Гаду Пашти Тяр Дей Штайни. Итак, эта тема о падении дживы, хотя является непостижимой, довольно-таки сложной, все же нуждается в том, чтобы как-то мы постарались прийти к какому-то более или менее для нас доступному выводу. И обоснование темы таково. Вообще, откуда эта болезненная такая взялась дискуссия на эту тему? В 95-м году наше издательство BBT решило перевести труды Дживы Госвами, которые называют Шат Сандарбха. Это шесть сандарбх, очень философские труды, которые описывают основные моменты вайшнавской философии, и в качестве подтверждения он там берет Шримад Бхагаватам, Бхагавадгиту и другие тексты. И когда переводчики этих сандарбх стали переводить, там они столкнулись с немножко непонятной для них информацией, и одна фраза Дживы Госвами их сильно насторожила. В частности, Джива Госвами говорит, что с Вайкунхи никто и никогда не падает. Есть такая фраза у Джива Госвами в Таттва Сандарбхе. И это, кажется, полностью противоречит всей той философии, которую дала Шрила Прабхупада, что мы пришли из духовного мира, пали из этого положения, оказались здесь, теперь нужно возвращаться. Мы привыкли к этому состоянию, все нормально, к такому пониманию мы привыкли. И вот мы читаем Джива Госвами, и говорится, что с Вайкунхи никогда не падает. Что ж такое? Шрила Прабхупада обманулась или в чем дело? Почему ачарьи между собой в таком несоответствии находятся? Хотя Джива Госвами в этой главе говорит вообще-то не о происхождении Дживы, а он противопоставляет материальные планеты и духовные планеты. Он говорит, со Сваргалоки, с райских планет, падают. Он говорит, а вот с Вайкунхи не падают. То есть он противопоставляет два мира, мир материальный и мир духовный. Он говорит там не об истоках Дживы, а говорит о двух разных мирах. Тем не менее, эта фраза очень сильно их взволновала. Они стали копать дальше, что-то еще такое накопали. Потом в книге Бхактивинода Тхакура, я читаю, эти цитаты тоже нашли, Джайвадхарме что-то такое, в одной из книг Бхактивинода Сарасвати они что-то такое нашли. И в конце концов, это их очень сильно все подразодорило. Они написали в 95 году книгу, которая называется «С Вайкунхи не падают даже листья». И эту саму идею, что на самом деле ниоткуда мы не пали, они подтверждали всякими такими вот словами. Джива Госвами, Бхактивинод Тхакур, Бхактисиддханта Сарасвати. То есть фактически вся философия Прабхупады, где вот сотни тысяч садхи, он говорит о том, что мы были с Кришной, потом отвернулись от него из-за зависти по разным причинам, пришли сюда, теперь нужно возвращаться. На этой философии ставится жирный крест. Новая философия. Философия такова, что мы не были никогда с Кришной на самом деле. Вот. И что у нас просто потенциально есть возможность такая развить эту способность служить Кришне. И все нормально, так мы развиваемся, двигаемся и встречаем Кришну впервые. Очень хорошо. Это кажется чем-то более понятным и вообще постижимым, чем мы когда-то были с Кришной, полное состояние любви, полного знания, полного блаженства. Несмотря на это, вдруг ушли и пали, и непонятно, что, как такое вообще могло быть. Эта философия о том, что мы не пали, кажется вообще вполне такой понятной, нормальной. Тогда нужно закрывать все книги Шрилы Прабхупады, куда-нибудь их аккуратно складывать и читать новую философию. Очень много таких получается моментов непонятных, и кажется, что сам Шрила Прабхупада в некоторых местах тоже говорит кое-что другое. И вот сегодня мы будем как раз разъяснять все эти моменты, которые на самом деле довольно-таки важны, они принципиальны. И GBC в ответ на эту книгу, значит, что с Вайкунхи не падают даже листья, выпустила свой труд, это вот наше изначальное положение. Эти дебаты какое-то время разгорались, пока в конце концов GBC не издал в 95 году такую резолюцию. Хватит, стоп на эту тему, я потом прочитаю вам ее в конце. И на самом деле мы сегодня постараемся дать ясные ответы на эту довольно-таки мутную тему. Этот вопрос еще также часто встречается у новичков, потому что новички – это люди, которые пытаются все понять логически. А эта тема относится к теме событий, которые происходят за пределами материального времени. То есть этот наш выбор, служить Кришне, не служить Кришне, в любом случае, откуда бы мы ни пали, происходит за пределами материального мира. Там, где еще нет материального ума, там, где нет трех состояний времени, там, где нет трех гун материальной природы. И поэтому эти трансцендентные состояния очень плохо вмещают в состояние трехмерного ума. Но новички пытаются во всем разобраться этим инструментом, поэтому нужно тоже все это попытаться, насколько это возможно, объяснить, дать максимум информации. Вот, и когда этот новичок думает, что, может быть, мы и не падали, то он становится очень легко жертвой всевозможных разных спекулятивных теорий. И этот вопрос также, по мнению Ачарьи, относится к категории непостижимых. На непостижимые темы, вообще говоря, не спорят, но, тем не менее, перед тем, как окончательно эту тему закрыть, мы должны постараться максимум всей возможной информации исследовать, и тогда уже мы можем с полным спокойствием отложить этот вопрос в сторону и заняться тем, чем что является практичным. Но тем не менее, лично для меня после этого всего я еще больше утвердился в своем понимании. Вот, надеюсь, что в ваших умах тоже полная ясность на эту тему все-таки произойдет. Итак, сегодня мы сначала разберем главное. Пали мы или не пали? Если пали, то откуда? И как правильно понимать падение? Вот, и сделаем определенные выводы. Итак, сначала духовная жизнь, когда мы знакомимся с этими всеми философскими идеями, у нас нет практически никаких сомнений, откуда мы взялись. Что живые частицы являются, живые существа являются частицами Кришны, пришли от Кришны, совершили какое-то или оскорбление, отвернулись от него, проявили свою свободную волю, и все. На основе чего такое понимание у нас складывается? Откуда это мы услышали? Это просто чьи-то слова или это философия шастр? Это философия шастр. Что именно нас убедило в этом? Я приведу определенные примеры. Бхагавад-гита, 9 глава, 24 стих. Кришна говорит: «Я есть тот единственный, кто наслаждается всеми жертвоприношениями и кому они все посвящены. Тот, кто не признает эту мою трансцендентную природу, что я единственный наслаждающийся, тот падает вниз». Первое утверждение. 9.24. Бхагавад-гита. Другой стих Бхагавад-гиты, вот этот вот 7.27, где говорится, что все живые существа оказываются во власти иллюзии, рожденной двойственностью желания и ненависти. То есть живое существо рождается в этом мире, стремясь к материальному наслаждению, желая наслаждения и ненавидя все то, что мешает наслаждению. И самое главное, что мешает наслаждению, это Кришна, потому что он главный наслаждающийся. Это из Бхагавад-гиты. Шикшаштака, 5 стих. Высший авторитет, говорит Господь Чайтанья, сам Кришна. Что он говорит? Известный стих. Айнанда тануджа кинкарам патита мам. Патита обозначает падший, патита мам. Я есть падший. Он говорит: о мой Господь, Кришна, сын Махараджи Нанды. Я то вечный слуга. Он говорит, но так или иначе, из-за своих греховных поступков я пал. Патита мам, я пал. Это океан рождения и смерти. Говорит, пожалуйста, прояви ко мне свою милость, считай меня пылинкой трех лотосных стоп. Далее, третий момент. В Према-Виварте, этот известный стих тоже, который часто приводится, Кришна Бахир Мукхагана, отвернул свое лицо от Кришны, Кришна, Бахир, это означает вне, Мукха лицо, отвернул свое лицо во внешнюю сторону от Кришны, Бхога Ванчхакари, желая вкусить Бхоги, непредложенного наслаждения Кришны, Бхога Ванчхакари, Никатасха Майатари, стоящая рядом Майя за спиной Кришны, Джапати Атари, дает нам пощечину, сбрасывает нас вниз. Это тоже известная очень стата Джагананды Пандита. Далее, известная фраза из читания Чаритамриты. Дживира сварупа гоя Кришнера нисидаса. Каждое живое существо есть по своей природе вечный слуга Кришны. Вечно обозначает, что мы вечно ему служим, либо прямо, либо косвенно. И это обозначает, что если мы пали, то пали из служения, так или иначе, потому что мы являемся вечными слугами Кришны. Журнал, который выпускал Шрила Прабхупада, как называется? Обратно к Богу. Не впервые к Богу, а обратно к Богу. Мы не можем возвращаться туда, где мы не были, понимаете, обратно к Богу. В этом на самом названии понимание Шрила Прабхупады кроется. Шрила Прабхупада в одной лекции говорил в Австралии. Мы все пали, как Джая и Виджая, поэтому я говорю, возвращайтесь обратно к Богу, он подчеркивает. То есть нельзя вернуться туда, где мы не были. Туда, где мы не были, можем прийти только впервые, первый раз. Часто мы читаем в комментариях Шрила Прабхупады, что мы забыли Кришну, привлеклись Майей. Опять же, нельзя забыть то, чего мы не знали. Если мы никогда не видели Кришну, как можем его забыть? Да, Валентин? Мы не можем забыть то, что мы не знали? Не можем? Далее. Другие фразы, которые говорят, мы позавидовали Кришне. Как можем позавидовать тому, кому мы никогда не видели, с кем мы никогда не были? Понимаете? Как мы можем позавидовать совершенно незнакомым личностям? Чтобы зависть развилась, нужно наблюдать какое-то время, кого-то следить, смотреть, как он живет. Ух ты, как живет! Да? Можно позавидовать. А если мы не видели, не знали, вообще там одним... глазом, краешком, когда-то там заметили случайно за это время, такая глубокая зависть, такая система ценностей полностью противоположной развиться не может. Далее эти стихи из Шримад-Бхагаватам, которые я читал, 4 песня, 28 глава, 52-54 стих. Я напомню контекст, о чем эта речь была. Когда это Вайдарбхи, женщина скорбит у тела мертвого мужа, и царь Видарбха, и Кришна появился перед ней, Параматма появился перед ней в форме Брахмана. И она спрашивает, говорит, почему ты скорбишь? Говорит, что это тело лежит? Что к чему? Почему ты вот в таком состоянии пребываешь? Говорит, разве ты не помнишь меня? Кришна говорит ей. Я когда-то, мы с тобой общались, у тебя был когда-то очень близкий, хороший друг, и ты постоянно советовался со мной, все было хорошо, все замечательно, но сейчас ты совершенно забыл обо мне, сейчас ты в другом состоянии находишься, то есть сама Параматма разговаривает с ней. И Прабхупада дает совершенно прозрачные комментарии в связи с этой, что мы были с Кришной, мы общались с ним, мы были с ним в дружеских отношениях, по меньшей мере, и потом мы ушли. То есть и тексты, и комментарии, никаких вообще не оставляет сомнений в самой концепции, в понимании Шрилы Прабхупады. Далее, другие цитаты из третьей песни Шримад-Бхагавата. Прабхупада говорит, мы вынуждены повиноваться диктату Майи, материальной энергии, из-за оскорбления, нанесенного Кришне в процессе наших вечных отношений. Четко концепция ясна. Другая, 4.20.25. Когда трансцендентная вибрация из уст великих душ переносит шафран, паршафрановую пыльцу лотосных стоп, забывчивое живое существо постепенно вспоминает вечные отношения с тобой. То есть, опять же, вспоминает вечные отношения с тобой, вспоминает. То есть, воспоминания приходят об этих отношениях. Достаточно цитат, их можно было сотни приводить, в которых Прабхупада демонстрирует свое ясное понимание того, что мы были с Кришной, и мы ушли. Позавидовали, отвернулись, забыли, это уже детали, что мы были, и мы должны возвращаться. Тем не менее, остается элемент непостижимости. Непостижимость в чем? Как можно уйти с того места, где лучше? Ну как? И в этой книге «Начальное положение», наше начальное положение, приводится диалог Шрилы Прабхупады с одним человеком, который тоже не понимает всех вопросов. Прабхупада говорит, я расскажу вам про одного известного очень адвоката, очень богатый человек в Индии, известный. У него было несколько сыновей, двое сыновей. Один сын пошел по его стопам и, в общем-то, в полном соответствии, в полной гармонии с отцом, жил, все было хорошо. Другой сын, тоже сын такого же, тоже имел все такие же возможности, абсолютно. Тем не менее, он связался с какой-то падшей женщиной невысокого сословия. И несмотря на то, что у него всяческая поддержка, всяческие возможности. Он добровольно сделал выбор в пользу того, чтобы жениться на ней, и стал просто работать обычным каким-то шофером, водителем, хотя он мог жить, как его другой, старший брат. Он говорит, как это можно понять? То есть очевидно, что он пал из более высокого положения, пал. И это был его личный выбор, потому что у него была другая возможность, очевидно. То есть Прабхупада говорит, что мы видим по собственному опыту, иногда такие вещи происходят, что есть возможности одни, но тем не менее человек выбирает какой-то другой вариант. В этом элемент непостижимости, но потом мы проясним все это. Итак, должно быть ясно, пали. Целая куча цитат, и наше понимание так формируется в процессе нашего образования, что это, в общем-то, достаточно ясная концепция. Но остается элемент непостижимости. Как же все-таки это произошло? Как? Как? И несмотря на то, что так много разных цитат, что мы пали, есть люди, которые говорят, не пали. Причем не просто какие-то люди с улицы, а очень авторитетные люди. Теперь я буду вам зачитывать как раз вот эти вот вещи, которые, кажется, говорят об обратном. От очень сильных авторитетных людей. Сейчас я буду колебать вашу веру. Послушайте внимательно. Сейчас я сокрушу всю концепцию о том, что мы пали. Сейчас вы поймете, что мы не пали. Ниоткуда, да. Итак, Джива Госвами, как я сказал, Бхагават Сандарте, говорит о том, что с Вайкунхи никто не падает. Все, значит, мы не пали с Вайкунхи. Джива Госвами, непревзойденный философ. Хотя я говорю, что он там просто противопоставляет сваргу и Вайкунху, что сварги падают, с Вайкунхи не падают. Далее, Бхактинод Хакур. Есть такая известная книга у него, Джайвадхарма. Зачитываю цитату из Джайвадхармы. Это очень интересно. Складано два листа. Я буду стараться с выражением читать, чтобы вы не уснули. Эта книга Джайвадхарма построена как диалог между двумя личностями. Враджанатх, это ученик, и Бабаджи, его учитель. Враджанатх спрашивает, задает вопрос, и Бабаджи отвечает, ему дает ответы. Итак, там тема как раз вот возникает, это пропадение. Бабаджи говорит, у Кришны три вида энергии. Сат или чит – это вечная духовная энергия, а сат или ачит – материальная энергия. А между ними таташтха – пограничная энергия, джива. То есть вот духовный мир – вечная энергия, сат, и вот материальный мир – асат. А между ними джива, которая может выбирать. Таташтха – шакти, пограничная энергия. Далее он говорит. Вечные спутники Кришны и Радхи – это проявление энергии сат или чит, вечные, они никогда не падают. Надо понять, что это не дживы, это шакти татвы. То есть это проявление Кришны или Радхи. Ближайшие подруги Кришны или Радхи – это шакти-татвы, это неживые существа, они не падают никогда. Это более или менее продолжение тела Кришны или Радхи. Он говорит дальше. Джива – это порождение энергии таташтха, пограничной. И в самой этой пограничной природе кроется склонность попадать под влияние майи. Он говорит, как волны могут захлестывать берег. Точно так же эти маленькие живые существа могут попадать в иллюзии. Далее он говорит. Само пограничное положение дживы хранит в себе семена кармы. Враджанатх, ученик его спрашивает, если джива – чистая духовная частица, как она попала в материальный мир? Бабаджи, учитель, отвечает, джива – вечный слуга Кришны, и майя наказывает тех, кто отворачивается от Кришны. Она связывает их гунами, покрывает их тонкими и грубыми телами, помещает их в круговорот кармы и заставляет их переживать ад и рай. Есть, далее он говорит, есть бесчисленные дживы, исходящие из Баладевы, чтобы служить Кришне во Вриндаване. Слушайте внимательно. Итак, есть бесчисленные дживы, исходящие из Баладевы, чтобы служить Кришне во Вриндаване. Другие дживы исходят из Санкаршаны и служат Господу Вайкунхи, Шри Нараяне. Обе эти категории вечно наслаждаются расой с Господом и не знают о страданиях этого мира. Они даже не осознают наличие материального мира. Они в духовном мире и майя далека от них. Итак, это два вида джив, которые называются нитья-ситхи, вечно освобожденные. Есть также бесчисленное количество джив, которые исходят из Махавишну, когда он бросает взгляд на майю. Так как эти дживы находятся рядом с майей, они видят ее удивительную привлекательность. Хотя у них есть все качества двух вышеперечисленных джив, они слабы, так как не защищены милостью Господа. Те из них, кто очаровались майей, входят в материальный мир. Другие, кто совершают чит анушиланам, то есть следуют за Господом, совершают преданное служение, получают от Господа чит балу, духовную силу, и входят в духовный мир. Это вторая категория джив, которая называется садана-ситхи. То есть те были нитья-ситхи, которые из Баладевы и Санкаршаны исходят, а это садана-ситхи, которые из Махавишны исходят. Очень интересно, уже я чувствую, у вас сомнения появились определенные. Итак, наша великая неудача в том, что мы забыли преданное служение Кришне из-за желания эгоистического наслаждения и вошли в этот мир. Враджанатх спрашивает ученик, Почему же некоторые живые существа выбирают материальный мир? Бабаджи отвечает. Дживы наследуют качество Кришны в небольшой степени. Одно из них – независимость. Джива может захотеть стать независимой, тогда она падает. Раджанат. Кришна так милостив. Почему он сделал этих джив такими слабыми, что они соблазняются майей? Бабаджи отвечает. Он милостив, но он любит играть в разные игры. Он проводит разные игры в разных ситуациях. Поэтому он создает разные состояния от пограничного положения до махабхавы. Махабхава – это чистая любовь. От аханкары, от ложного эго, до премананды, до блаженства любви. Дживы, попавшие в материю, отвернулись от Кришны. Но по милости Кришны они могут опять подняться. Раджанатх. А почему дживы должны страдать ради игр Кришны? Бабаджи. Страдание и наслаждение – это состояние ума. То, что нам кажется страданием – наслаждение для того, кто погружен в него. Все материальное наслаждение превращается в страдание. Когда страдание становится слишком интенсивным, у души появляется желание счастья. Из этого желания рождается некий разум и любознательность. Это приводит к общению со святыми, садху-санга. Из-за общения с ними рождается вера, и эта вера ставит их на путь преданного служения. Как золото очищается через переплавку и перековку, так и дживы очищаются через страдания и удары судьбы. Поэтому эти страдания дживы в конце концов приводят ее к духовному счастью. И поэтому нельзя сказать, что Кришна мучает дживу. Страдания оборачиваются для нее счастьем. Поэтому разумные видят в этом милость Кришны, а глупцы обвиняют Бога. Независимое желание дживы вынудило ее покинуть служение Кришне. Причем он говорит, служение Кришне, опять же, какое-то противоречие. Только что он говорит, что какие-то там есть слабые дживы, которые пали. Но теперь Бхактивинода Тхакура говорит, что независимое желание дживы вынудило ее покинуть служение Кришне. Покинуть служение, замечаете, что и служение. И вместо этого принять страдания от майи. В этом вина дживы, а не Кришны. Раджанат спрашивает. Но ведь Кришна знал, что кто-то из джив злоупотребит независимостью и будет страдать. Зачем же он дал эту независимость? Разве этим он не вынудил дживу страдать? Учитель отвечает, независимость – это неотъемлемая часть сознающего существа. Сознание нужно для того, чтобы делать сознательный выбор. Если свободы выбора нет, душа не лучше бессознательного объекта. Смотрите, какая интересная вещь. Независимость, то есть способность выбирать – это естественная функция сознания. Да, преданные говорят, вот если бы не дал нам Кришна этот свободный выбор, как было бы хорошо. Но что говорит Бхактивинода Тхакур? Говорит, что сознающее существо без свободы выбора – это не лучше, чем мертвый объект. Итак, независимость – это естественное качество сознания. Если свободы выбора нет, душа не лучше бессознательного объекта. Когда Кришна видит несчастную дживу, уходящую от него, он с плачем бежит за ней в материальный мир, чтобы привлечь дживу опять. В самых безнадежных обстоятельствах Кали-юги он приходит как Шри Чайтанья Махапрабху. Кто же может обвинить Кришну в жестокости? Ведь он так милостив, но мы так глупы. Итак, тем не менее, я поселил в ваших сердцах семя сомнения, сказав о том, что и какие-то три категории джив. Очень странно, такого никогда не слышали. То есть одни дживы, которые исходят из Баладевы, они вечно во Вриндаване находятся. Вторая категория джив исходит из Санкаршаны для служения Вишну на Вайкунхе. И третья категория каких-то джив из Махавишну приходит, которые лишены милости, защиты Кришны. И поэтому, когда они видят майю, они легко соблазняются ей и уходят в материальный мир. Понятно. Кажется, все стало на свои места. Может быть, мы относимся к категории тех самых дефективных, слабых джив, а? Которые, скорее всего, так легко и пали. Да, да, наверное, так оно и есть. Итак, в этих стихах, в этих словах Бхактивинода Тхакура что есть? Во-первых, есть признание того, что мы были с Кришной. Он говорит, что майя заставляет забыть служение Кришне. А с другой стороны, там есть слова какой-то слабой категории джив, которые лишены милости Кришны. Может быть, в этом ответ? Может быть, как раз мы к этой категории принадлежим? И может быть, как раз в нас просто есть потенциал преданного служения, а Кришну-то мы никогда и не видели. И просто придем и увидим, что нормальная философия, вполне понятная. Это куда легче понять, чем мы были в полном экстазе, а потом пали. Логично. И теперь я еще пошатну вашу веру в слова Шрилы Прабхупады, прочитав слова его учителя Бхактисиддханты Сарасвати из известной книги, которая называется «Вайшнав и Брахман». Эти авторы листьев там тоже пишут. До того, как живое существо обрело материальное тело, оно совершенно чисто. Хотя оно и не занято служением Верховной Личности Бога, оно остается в нейтральном положении шантарасы вследствие своего пограничного положения. Хотя живое существо, будучи частицей пограничной энергии, не проявляет в то время вкуса к преданному служению вследствие недостатка самоосознания, прямая склонность совершать преданное служение Господу остается в нем в спящем состоянии. Хотя косвенная склонность к материальному наслаждению еще не обнаружилась в этой дживе, безразличие к служению Господу Хари и семя чувства наслаждения, которое рождается из этого безразличия, уже есть в дживе. Будучи пограничной энергией, джива не может вечно оставаться безразличной и к преданному служению, к чувственному наслаждению. Поэтому она должна что-то выбрать. Когда такое полусонное живое существо проявляет хотя бы короткое, небольшое безразличие к преданному служению Господу и пытается занять нейтральное положение между мирами, хотя бы на короткое время оно заражается имперсонализмом. Вот почему оно хочет слиться с сиянием Брахмана. Но, отказавшись от преданного служения Господу и потому развив антипатию к Господу, она не может оставаться вечно в этом положении. Таким образом, антипатия к Господу нарушает способность живо ясно мыслить и побуждает ее занять положение господиной, наслаждающейся в материальном мире. О, как Бодхисаттва Сарасвати Тхакур говорит в своей книге «Вайшнавы Брахманы». И так получается, что есть какое-то такое пограничное состояние между мирами, в котором наша тенденция служить Кришне так сильно не проявлена, хотя вроде еще и зависти нет, ничего такого нет, но если мы как-то медлим со своим выбором, отказываемся от преданного служения, само по себе рождает в нас какую-то антипатию к Кришне, значит привязанность к Майе, и все. Опять же, вроде подтверждается эта теория о том, что мы не были с Кришной, просто в каком-то таком сонном состоянии родился, человек еще ничего не понимает. Ему говорят, ну давай, выбирай быстрее. Ну что может ребенок выбрать еще в таком состоянии? А, выбрал Майю, ну все, в Майю навеки. Такая теория. Но есть еще посильнее аргумент. Сейчас он из Шрилы Прабхупады кое-что зачитает. Наконец, Шрила Прабхупада говорит слова, которые, как кажется, противоречат его собственному мнению о падении дживы. В Шримад Бхагаватам 3.25.29 он говорит в комментарии: иногда спрашивают, как живое существо падает из духовного мира в мир материальный. Вот ответ. Пока душа не поднимется до планет Вайкунхи и не будет находиться в прямом контакте с Верховной Личностью Бога, у нее сохраняется склонность к падению либо из безличного брахмана, либо из экстатичного медитативного транса. Кажется, что в этом стихе он тоже подтверждает эту концепцию, что есть какое-то пограничное состояние, и пока джива не поднимется до духовного мира, по милости Кришны, у нее сохраняется тенденция к падению, то есть какое-то нейтральное состояние, в котором находится джива. Кажется, что вот это вот и есть наше изначальное положение. А теперь источник вечного наслаждения. Всем известная книга, страница 211, 28 глава, это как Варуна пленил Нанду Махараджа. Помните эту главу? И вот здесь в комментарии Прабхупада говорит: обитатели Вриндавана все чистые и преданные. Оставив свои тела, все они отправляются на Кришналоку. Они поднимаются даже выше Вайкунхи. Те, кто всегда поглощены сознанием Кришны и зрелым, чистым, преданным служением Господу, получают возможность после смерти жить в общении с Кришной во вселенных этого материального мира. Развлечение Кришны продолжается вечно, будь то в этой вселенной или в какой-либо другой. Подобно тому, как солнце всегда светит в каком-нибудь другом месте этой земной планеты, так и Кришна-лила, или трансцендентное пришествие и развлечение Кришны, всегда продолжается здесь или в другой вселенной. Зрелые бхакты, добившиеся совершенного сознания Кришны, затаили дыхание, сразу же переносятся во вселенную, где появляется Кришна. В этой вселенной бхакты получают свою первую возможность общаться с Кришной лично и непосредственно. Первую. Понимаете? Шрила Прабхупада сказал: в этой вселенной впервые мы видим Кришну, начинаем с ним общаться. Сильно? Сильно? Ну как? Вера-то разрушилась, нет? Еще не совсем? Не разрушилась? Странно. Прабхупада же сказал, вы слушали. Итак, столько много, видите, доказательств. Бхактивинода Тхакур, Джива Госвами, Бхактисиддханта Сарасвати, сам Шрила Прабхупада, как кажется, опровергает эту концепцию, должно быть убедительно. Но если все-таки живые существа не падали, то почему такое огромное количество цитат, значительно более перевешивающее по объему, все-таки в другую пользу, что живые существа ушли от Кришны, что все-таки мы пали. В чем дело? И какой смысл на самом деле вообще темнить? То есть какой смысл ачарьям, Прабхупаде вообще запутывать живое существо? Жизнь без того сложна. Тут нужно все прояснить, да? И тут какая-то такая каша. Ну пали так пали, ну не пали так не пали. В чем проблема? То есть в чем выгода была Прабхупаде говорить то одно, то другое, то третье? Какой смысл? Да? Эти авторы листьев даже говорят, что якобы Шрила Прабхупада отошел от своего учителя, от Бхактисиддханты Сарасвати и от Бхактисиддханты Тхакура. Потому что, видите, у них вот такое понимание, что мы там из какого-то пограничного состояния, какие-то там дефективные дживы, неполноценные из Махавишны вышли, а Прабхупада всем другое дает. Говорит, на самом деле это тонкий проповеднический трюк. То есть Прабхупада в лекциях, в своих беседах говорил такие вот вещи, а в книгах своих он писал совсем другое, совсем другие вещи о том, как на самом деле. Но в действительности потом мы увидим, что книга своих Прабхупада писал все-таки большей частью ту концепцию, с которой мы знакомы. Итак, если живые существа не падали из духовного мира, возникает вопрос, откуда же мы взялись? Откуда мы взялись? И существует несколько вариантов ответа. Первый вариант ответа – пали из Брахмаджоти. Мы находились всегда между мирами, в этом состоянии пограничном Брахмаджоти. Тогда возникает вопрос, как я могу быть вечным слугой Кришны, если я был всегда в Брахмаджоти? Какой смысл имеет фраза, что вечное живое существо, вечный слуга Кришны, если я в Брахмаджоти нахожусь? Никакого смысла не имеет. Второй вариант – пали из Махавишну. Махавишну находится в реке Вираджи или в этом причинном океане. Туда. Другой возникает вопрос, как мы туда попали, потому что форма Махавишны тоже иногда проявляется, иногда не проявляется. Где мы были до того, как не было Махавишны? Махавишна может проявиться, Кришна может вобрать себя Махавишну, потому что это Пуруша-аватары, которые на время творения возникают. Третий вариант. Мы всегда были в материальном мире, не те бадхи, вечно обусловленные. Как тогда могли мы позавидовать Кришне, отвернуться от него и забыть его, если мы никогда не были в духовном мире, если мы были в материальном мире? Какая возможность вернуться от Кришны, забыть его, уйти из преданного служения, от чистого? Итак, это я так коротко просто сказал об этих темах. Итак, мы увидели налицо ряд серьезных противоречий. И теперь мы будем в этих противоречиях разбираться. Будем брать конкретно того, кто сказал, якобы ересь, и смотреть, что этот человек на самом деле в других местах говорит. Джива Госвами, первый тут наше сомнение поселил, он первый. Дальше, раньше всех сказал в своей этой Бхагават-сандарте, что живые существа не падают в Вайкунхи. Итак, Джива Госвами говорит, что в Вайкунхи не падают. В других местах, тот же самый Джива Госвами, в других сандарках, большей частью говорит о прямо противоположном. Я приведу вам примеры. Значит, Татва Сандарта, Джива Госвами говорит. У Дживы есть вечная духовная форма, как у Кришны, но Джива самостоятельная личность. Когда чистое сознание Дживы касается материи, оно выворачивается наизнанку, и душа думает, я не буду служить тебе, Кришна. Итак, Джива Госвами, который говорил, что свои пунхи никогда не падают, говорит, что когда сознание Дживы касается материи, сознание выворачивается. То есть оно было в первоначальном состоянии, когда-то. Другая цитата из Бхакти Сандарбхи. Он говорит, так как живое существо отвернулось от верховной личности Бога, майя заставляет его забыть свою духовную природу, форму, эта духовная форма больше не проявляется. Ответ на это противоречие, что живое существо пало или не пало, на самом деле решается очень просто. Одно из цитат из лекции Шрилы Прабхупады в Токио. Он сказал, лекция, «Наше падение подобно погружению в сон». Он говорит, когда человек лежит на кровати и спит, ему кажется, что он ушел куда-то в другое место. На самом деле спящий человек по-прежнему остается на кровати, он никуда не ушел, он там же остается. Но во сне ему может присниться, что он в каком-то новом теле, в какой-то новой ситуации, отправился туда или отправился сюда. Есть люди, у которых очень активно работает ум, сновидения очень активно работают. И люди просыпаются, у меня был один друг, одноклассник бывший, после его снов можно было тома записывать. Такие у него сны вообще фантастика. Я говорю, тебе надо бы это самое в Голливуд продавать сюжеты, там такие фильмы можно ставить, вообще фантастика. Итак, во сне мы можем вообще в совершенно разных быть состояниях, непонятных, но на самом деле наше реальное положение в том, что мы лежим и спим. Вот это реальное положение. А умом своим мы витаем там где-то. И за короткое состояние сна, которое, как говорят медики, длится, может быть, несколько секунд, в своем субъективном времени мы, кажется, проживаем очень и очень много. Так вот, Прабхупада говорит, наше падение подобно погружению в сон. Когда человек спит, он лежит на кровати, но ему может сниться, что он куда-то пошел, хотя он по-прежнему на кровати. Так и если мы отвернулись от Кришны, то Кришна создает для нас условия, в которых мы забываем его и свое положение. Все наши материальные тела, он говорит, подобны телам во сне, они проходят. На самом деле мы не пали, ведь в Вайкунхе никто не падает, мы просто духовно спим. Начинаем восстанавливать свою веру. Как понимать само падение? Прабхупада говорит, в основном целях, он говорит, мы пали. Начало было, мы пали. Теперь Прабхупада говорит, на самом деле в Вайкунхе никто не падает. Но наши тела, наше падение, подобно сну. Как вот во сне мы хотя лежим на кровати, кажется, что мы находимся в других местах. То есть вот это вот мнение Прабхупады, очень хорошо примеряет две концепции, пали или не пали. То есть как правильно слово падение понимать. То есть получается так, что с материальной позиции мы пали, очевидно. Мы чувствуем свое материальное тело, мы чувствуем свои проблемы, мы родились, мы умрем, мы переживаем всякие разные вещи. Это все связано с материальной жизнью. Мы падшие существа, мы можем испытывать какие-то низкие очень потребности, желания, к нам может приходить всякие разные вещи. Это состояние падших душ. С другой стороны, Прабхупада говорит, это все подобно состоянию сна. А в реальности мы находимся с Кришной в духовном мире. Понимаете? Вот это непостижимо. Mm-hmm. То есть с материальной позиции мы падшие. С духовной позиции мы по-прежнему находимся в духовном мире. Но наше падение состоит в том, что мы прекратили преданное служение. То есть падение обозначает это прекращение преданного служения. Но живое существо потенциально находится в духовном мире, на Вайкунхе. Но своим сознанием оно погрузилось в сон материального существования и переживает миллионы этих всех разных своих воплощений. То есть, если я, можно сказать, из какого-то места отлучился на одну секунду, что это обозначает? Я здесь. Например, вы приходите на работу, говорите, а такой-то, он здесь? Да здесь на секунду отлучился. То есть, понимаете, то, что он отлучился на секунду, это не означает, что он ушел. Он здесь, но на секунду отлучился. Точно так же, мы не пали, мы в духовном мире, но на секунду отлучились. И эта секунда с духовной позиции, это бесконечность по отношению к материальному миру, понимаете? То есть какой позиции говорить? Если мы говорим с позиции духовной, в Вайкунхе никто не падает, мы на Вайкунхе. Но если мы говорим с материальной позиции, как же я на Вайкунхе, я падший, я здесь, понимаете? То есть вот этот элемент непостижимости, вот он в чем, этот элемент непостижимости. Позже в конце я скажу еще более подробно об этом. Итак, кто-то отлучился на полсекунду. И в данном случае пал, просто обозначает, прекратил преданное служение. И вот в этой книге «Наше начальное положение» есть очень хорошая цитата на эту тему, которая из Бхагавад-гиты Вайварта Пураны. Коротко я перескажу. История в том, что однажды Кришна не к Радхе пошел, а к другой гопи, которую звали Вираджа. Вот. И Радха искала, где Кришна. Кришна нет, он находился в другой кунже, в другой роще, в другой гопе, Вираджа. И мальчики-пастушки охраняли тщательно эту рощу, чтобы никто не пришел. Но Радхе кто-то там накапал, что Кришна там находится, в той кунже. И Радха пошла разбираться. Вот. И когда она подошла к этой кунже, она встретилась там с этими ребятами, которые сказали, телохранители, хода нет. Там Кришна, он сказал, хода нет. И Радхарани прокляла этого Судаму, кажется, он охранял тут, да? Вот, значит, обнаружив меня, когда уже Кришна вернулся домой, обнаружив меня дома уже вместе с Судамой, Радха стала упрекать меня. Я же словно окаменел, не в силах был вымолвить ни слова. Услышав такие речи, исполненные величия Судама, который охранял, рассердился на нее, на Радху, и стал гневно отчитывать ее у меня на глазах. Тогда она, с покрасневшими от гнева лотосоподобными глазами, велела прогнать его, Судаму, стоявшего рядом со мной и дрожавшего всем телом. 100 000 неотразимых сакхи, подруг этих, блистая великолепием, немедленно появились и изгнали его, продолжавшего бросать ей в лицо все новые и новые упреки. От этих слов она пришла в ярость и жестоко прокляла его. «Будь тебе рожденным в утробе Дановы». Дановы — это демоны. «Когда он уходил, Судама, взывая ко мне, падая передо мною ниц, роняя слезы, сердце ее, Радхи, смягчилось, и, заплакав от жалости, она остановила его. «О, дитя, постой, не уходи, куда же ты?» Вновь и вновь повторяла она. Так, взывая к нему, она в растерянности шла вслед за ним. Все гопи и гопы тоже заплакали, ибо и они, и Радхи были очень опечалены, когда я рассказывал о том, что произошло. Радха сказала: «Судама, через полмгновения это проклятие исполнится, и ты вернешься». В духовном мире. «Через полмгновения это проклятие исполнится, и ты вернешься». И произнеся: «Пусть же вернется сюда этот юноша», она успокоилась. Однако полмгновения на Голоке равно одной манвантаре на земле. Манвантара — это 308 миллионов лет. Итак, полмгновения, одно мгновение на Голоке равно одной манвантаре на земле, о Творец миров. Слова эти неоспоримы. То есть из Брахмаварата Пураны мы узнаем очень интересное понимание падения, что доля секунды на Голоке — это манвантара на земле, 308 миллионов лет. Итак, опять мы приходим к этому пониманию. С духовной позиции мы не пали. Просто вышел на секунду, понимаете, куда? Никуда не девался, здесь он вообще, здесь, просто на секунду вышел. А с материальной позиции мы пали. Потому что 308 миллионов лет в нашем восприятии — это очень долго, очень долго, понимаете? Тут час может тянуться очень долго. Поэтому в каком сознании мы говорим? А в другом месте Джива Госвами в Сандарбхах говорит, что в процентном отношении отклоняются от преданного служения так мало, что практически не отклоняются. Когда мы имеем какое-то очень высокое качество, 99,99, можно сказать, 100% качество. То есть такое малое количество живых существ отклоняется от преданного служения, что можно сказать, что никто не падает, никто не отклоняется. Это еще один элемент понимания интересный. То есть падают, но так мало, что можно сказать, что не падают. Причем даже само падение интерпретируется как просто засыпание. Чувствуете, да? Как интересно. И еще падение как забвение Господа. Шрила Прабхупада приводил такой пример, что родитель может выйти на балкон в лунную ночь с ребенком на руках. И ребенок, увидев луну, может сказать маме или папе: «Дай мне луну». И хотя луну дать ребенку родитель не может, он может дать ему зеркало, в котором луна отразится и приблизится. И играя с этим отражением, с этой луной в зеркале, ребенок совершенно забывает о том, что он находится на руках у родителя. Он играет с луной, понимаете? Он не осознает, что на руках у родителя находится. Он говорит, точно так же. Мы как были с Кришной, так и остаемся с Кришной. Но заигравшись с майей, с материальной энергией, то есть с отражением духовного, как реальную луну не достать. Точно так же мы не можем в материальном состоянии отдельно от Бога наслаждаться чем-то. Мы можем просто играть с этой иллюзией, пытаться ей наслаждаться, и при этом забывать, что по-прежнему Господь нас держит на руках. Это еще один момент понимания, который Прабхупада говорит о падении. И еще один сюда же, в эту же серию, это, помните, историю... Это и Матаджи Ратна Ранджини, которая в 92 году оставила тело в Шотландии, жена этого Пури Махараджа, Исконовского Пури Махараджа. Когда она уже была за последние несколько дней до отхода, у нее был рак мозга, то есть там тяжелые очень состояния такие были. Сокровенных тем, как зовут спутников Кришны, во что они одеты, и так далее, чем они занимаются. Это сокровенные вещи, которые описаны в таких трудах, как Рупа Госвами, как Уджвала Ниламани и так далее. Это вот сокровенные, они даже не были переведены толком туда, этих книг еще. Вот. И она в последние дни своей жизни стала говорить какие-то вещи, кто она такая во Вриндаване, как одет тот, как одет, что они говорят. Ее спросили: «Ратна, ты знаешь, когда ты вернешься к Кришне?» Она говорит: «Знаю». И говорит: «Когда?» «А когда мне скажут, номер четвертый, выходи». Он говорит: «Я спряталась, где-то там в прятки играю с Кришной». И говорят уже: «Все, игра закончена, номер четвертый, выходи». И она выходит. И когда она выходит, она умирает в этом материальном мире, возвращается к Кришне. Понимаете? То есть у нее уже был полный прямой контакт с духовной реальностью. Она говорит: «Когда мне там скажут, номер четвертый, выходи, игра в прятки закончена, я выхожу». То есть здесь я прожила много-много-много жизней, а там я где-то просто спряталась от Кришны. Знаете, какое понимание еще, что такое забвение, что такое падение. То есть совсем другое. Я по-прежнему в духовном мире. Но там я сплю, а здесь я прохожу через миллионы и миллионы рождений. Итак, вот такое понимание термина падение примеряет две концепции: пали или не пали. Это понятно? Угу. Играем дальше. На этом все еще не закончило. Итак, это варианты понимания слова падение, которые примеряют две концепции. Теперь мы должны как-то объяснить эти слова Бхактивинода Хакура из Джайвадхармы. Бхактивинода Хакура не мог же просто так наслаждаться и сказать там о каких-то трех разных категориях дживы. Одни выходят из Баладевы, и там жители Вриндавана, другие из Санкаршана, это жители Вайкунхи, третьи из Махавишну, это жители материального мира. Это же не просто так было сказано, к чему-то это все относится. Итак, может быть, все-таки есть какие-то бракованные дживы? Мы все-таки, может, к ним относимся, потому что ум-то не успокаивается на этих всех вещах. И в действительности, в большинстве своих цитат Бхактивинода Хакура говорит о том, что мы ушли от служения. И я прочитаю несколько цитат из нашего изначального положения, где он говорит об этом достаточно ясно и однозначно. Он говорит: «Если мы обратимся к чистому источнику знания, нам станет ясно, что джива не является вечным обитателем этого исполненного скорби мира. Нынешнее тело дживы – это не ее вечное тело. У Бога есть сварупа виграха, то есть духовное тело, и точно так же у дживы есть вечное духовное тело. Ее тело, состоящее из энергии чит, проявлено в Вайкунхе». Проявлено там, заметьте. «В материальном мире оно скрыто двумя оболочками». Вот оно понимание. Наше тело там, на Вайкунхе. Если оно скрыто оболочками, отождествление себя с телом чит вечным, которое существовало еще до того, как джива соприкоснулась с материей, является верным и естественным. Но после соприкосновения с материей представление дживы о самом себе стало искаженным и чуждым ее природе». Тут пишет Харидаян Махарадж. Последняя цитата представляет собой особый интерес. Бхактивинод Тхакур, описывая изначальное духовное тело Дживы, недвусмысленно говорит, что это тело, состоящее из энергии проявленной Вайкунхи. А в следующем предложении он говорит, что сейчас в материальном мире оно покрыто оболочками тонкого и грубого материального тела. И дальше, словно заранее рассеивая любые сомнения относительно смысла его высказывания, он говорит о теле чит духовном, которое существовало еще до того, как Джива соприкоснулась с материей. Причем он уже сказал, что это тело, состоящее из энергии чит, проявлено на Вайкунхе. То есть Бхактивинод Тхакур говорит о том, что есть духовное тело. Далее он говорит, Джива попала в рабство из-за того, что забыла свою сварупу, забыла, что по природе своей является слугой Бога. Далее, у Дживы, которая по сути своей является духовной, было чистое сознание, сознание слуги Бога, но в соответствии со своей индивидуальной природой она проявила признаки этого сознания. Сознание Дживы основывалось на чистом представлении о себе как о существе, по самой своей природе, принадлежащем к энергии чит духовной. Пребывая в своей чит-сварупе, Джива обладала способностью отличать правильное от неправильного. Потом он пишет, но когда она соприкоснулась с материей, ее тело превратилось в грубое материальное тело, а ум в материальный ум. Таким образом, он говорит, раса, которая раньше была чистой, раса в отношении с Кришной, утратила чистоту, превратилась в свое искаженное отражение. Иначе говоря, раса всегда одна, на своем чистом состоянии она проявлена дома в духовном мире, а здесь она в материальном мире искажена. Из этой фразы явствует, что дживы, которые сейчас находятся в материальном мире, изначально наслаждались расой с Кришной, когда они были чистыми слугами Кришны. И тут маленький еще фрагмент, где он говорит, что когда джива находится в чистом духовном состоянии, она бесконечно мала, ее состояние подвержено изменениям. Кришна – это полное сознание, сама его природа исключает всякую возможность изменения его состояния. Кришна по природе своей велик, совершенен, чист и вечен. А Джива по природе своей бесконечно мала, и будучи не целым, а лишь его частью, подвержена осквернению и ограничению. Вот это может. Материальное существование Дживы начинается в тот самый момент, когда она полностью утрачивает память о том, что является слугой Кришны. По своей истинной природе Дживы являются преданными слугами Кришны. Те Дживы, которые в поисках удовольствия отвернулись от Кришны, сбившись с пути, пошли наперекор своей природе, заслуживают наказания. Итак, Бхактивинод Тхакур объясняет в большей части своих цитат, что живые существа ушли от Кришны. Тогда как же понимать все эти вещи, что какие-то дживы, которые из Махавишны вышли и так далее? Совершенно понятно, что эти дживы не из Махавишны исходят, они исходят из духовного мира сначала. Потом попадают в тело Махавишну, И когда они исходят уже из тела Махавишну, они уже ослабшие, не потому что они сделаны слабыми, а потому что они прекратили свое преданное служение. Раз они прекратили преданное служение, лишились милости Кришны, защиты его, поэтому они стали слабыми. Но тем не менее Кришна так милостив, что даже последний раз, когда они уже выходят из Махавишны, в момент творения материального мира, им опять дается выбор. Теперь выбирай, что хочешь. Опять. Или материальный мир, который виден оттуда, или духовный мир. То есть это не изначальное состояние дживы, а это промежуточное состояние дживы. Это следует из этих объяснений Бхактивинода Тхакура, что наше духовное тело есть на Вайкунхе, и что мы относимся не к какой-то категории слабых джив, а мы не сделаны слабыми, а мы стали слабыми вследствие того, что отвернулись от преданного служения, попали в Махавишну. И уже потом, когда Кришна говорит, еще раз выбирай, и мы выбираем Майю, окей. Это промежуточное состояние, в котором можно еще выздороветь, если лечиться, или можно умереть, допустим, то есть духовно забыть Кришну и попасть в материальный мир. То есть вот способ понимания этих фраз про то, что есть какие-то слабые дживы. То есть они не сделаны слабыми, а стали слабыми вследствие того, что отказались от служения. То же самое касается Бхактисиддханты Сарасвати, это вот пограничное положение, непонятное какое-то, индифферентное, что мы не можем быть вечно индифферентными их преданному служению Кришну и славе, мы должны что-то выбрать в какой-то момент. И когда живое существо на мгновение забывает преданное служение, опять же, как оно может его забыть, если он никогда не занималось? Ну, как его можно забыть? Как я могу отказаться от того опыта, чего у меня вообще нет? Совершенно очевидно, что я могу отказаться от этого, сказать, что я это пробовал, я этого не хочу больше, допустим. А вот на чувство наслаждения в материальном мире я этого еще не пробовал, это интересно. И поскольку я уже ослаб духовно, мое сознание выворачивается. Мне начинается хотеть чего-то, начинает хотеться противоестественных вещей. Это толкает меня на путь уже материальной жизни. То есть слова Бхактисиддханты Сарасвати тоже этим объясняются. И чтобы показать, что Бхактисиддханта Сарасвати все-таки понимал так, как понимал Прабхупада, что нет никаких противоречий между словами Прабхупада и Бхактисиддханты Сарасвати, я вам еще пару цитат из Бхактисиддханты зачитаю, где есть его положение. Есть его, вернее, объяснение. Значит, сейчас пишет. Избавившись от эгоистического стремления эксплуатировать объекты земного зримого мира, утвердившись в этом положении, джива всецело посвящает себя трансцендентному звуку. Тот, кто достиг этого положения, видит свою единственную обязанность в том, чтобы вечно служить Абсолюту. Эта ступень называется возвращением души в свое естественное состояние, и душа достигает ее после того, как отбудет срок тюремного заключения в качестве наслаждающегося. Невинных не сажают. Срок заключения. Излечившись от болезни и осознав свое место, она готова посвятить себя вечному служению Абсолюту. Абсолют в облике возлюбленного ждет свою слугу возлюбленную. Слуги, выступающие в роли родителей Абсолюта, встретят его в облике ребенка, который станет единственным объектом их заботы. Тот, кто призван служить Абсолюту в роли его вечного друга, вновь станет его другом. Вновь, заметил синтез. Не впервые, а вновь станет его вечным другом. Именно дживы прислуживают Кришне в его развлечениях. Привязанность к материи возникает у тех джив, которые, пожелав наслаждаться, изменили своей истинной природе. Но когда душа вновь обретает истинное знание о трансцендентном царстве Бога, она постепенно восстанавливает свою чистую изначальную природу. Душа оказывается во власти законов, установленных чужеземной владычицей Майей, в результате своего собственного сознательного выбора. Далее тут он говорит: мы вечные слуги Бога, когда у нас возникает желание господствовать над Вселенной, нам на время предоставляют эту возможность. На время. Мы можем до некоторой степени забыть свое истинное положение только тогда, когда начинаем считать, что нет ничего дурного в том, чтобы спуститься в этот мир и наслаждаться в нем, господствуя над другими ограниченными существами. Такое происходит, когда мы хотим занять место нашего повелителя. Эта склонность изначально присуща нам. Из-за нее мы по собственному желанию приходим в этот бренный край. Вот понимание Бхактисиддханты Сарасвати. И в конце концов он тут еще кое-что тут есть, ну, повторяющееся более или менее. Харидана Махарадж делает вывод к этой статье. Итак, мы видим, что Шрила Прабхупада, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, Бхактивинода Тхакур сходятся во мнении по всем основным вопросам, касающимся положения дживы. Они объясняют, что джива, которая сейчас находится в обусловленном состоянии, по природе своей является в прямом смысле вечной слугой Кришны. Но поскольку джива принадлежит к пограничной энергии, она способна сделать выбор. Обусловленная джива – это джива, которая в результате своего сознательного выбора оставила служение Кришне. Обусловленное состояние называют вечным, поскольку выбор, в результате которого джива оказалась в этом состоянии, был сделан до того, как она вошла в сферу материального времени и пространства. Воспользовавшись этой же свободой воли, которая привела ее в материальный мир, джива может в буквальном смысле снова вернуться в свое изначальное положение слуги Кришны. Итак, совершенно очевидно, теперь мы уже начинаем понимать, что и Бхактисиддханта Сарасвати, Бхактивинода Тхакур, Джива Госвами, Шрила Прабхупада – это одна компания. Они не противоречат друг другу. И те фразы, которые якобы что-то такое дают какое-то такое нетрадиционное понимание, они очень легко объясняются в общем контексте. Итак, мы опровергли концепцию слабых джив. И Шрила Прабхупада никогда не говорил о том, что мы пали из Брахмана или пали из этой реки Вираджи, из Махавишну, потому что эти сами состояния уже являются падшими. Они уже не изначальные. Как можно пасть из падшего состояния? То есть изначальное падение происходит из духовного мира. А эти, либо мы в Брахмане, либо в Махавишну, это в любом случае промежуточные стадии, а не изначальные стадии. И Шрила Прабхупада никогда не говорил нам о том, что наше состояние после возвращения будет отличаться чем-то от нашего состояния до падения. А из этой же концепции следует, что до падения мы были в одном состоянии промежуточном, а когда мы вернемся, другое. Куда же мы вернемся? Мы же были в другом месте, значит, мы туда вернулись. И так получается по этой концепции, что мы были в одном состоянии, придем в другое состояние. Но Прабхупада никогда не говорил, что мы были в одном, придем в другое. Он говорил, вы вернете свое естественное положение. То есть в этом тоже видно его понимание. И как, например, Гоп Кумар, мы читали эту историю, он вернулся в свою лилу, в свое естественное место, как был пастушком, так и остался пастушком. То есть эти фразы Бхактивинода Тхакура и Бхактивинода Сарасвати о каком-то таком промежуточном состоянии, положении относятся не к изначальному нашему падению, а к промежуточной стадии падения. То есть сначала человек оступился, попал, скажем, там, допустим, в какое-то такое состояние промежуточное, теперь он делает опять выбор. Либо идти в материальный мир, подтверждает свое желание, да, я ухожу, Кришна, либо он одумался и возвращается обратно. Теперь, как эту фразу понимать из источника, где Прабхупада говорит, что в этом состоянии живое существо впервые видит Кришну, начинает ему служить. Ну, во-первых, почему такой важный принципиальный философский момент? упомянут в одном месте вскользь без разъяснений. Если он действительно отражает истину, мы должны убрать сотни тысяч других цитат, эту возвести на трон. Так? Но Прабхупада так никогда не делал. Когда Прабхупада какую-то одну мысль хотел довести, он сотни раз долбил, пока он не убеждался, что у учеников есть такое понимание, которое он хочет от них. То есть одна эта фраза сама по себе так может быть понята. Вследствие того, что мы очень давно ушли от Кришны, мы забыли о нем, мы совершенно уже не помним ничего этого. И теперь мы восстанавливаемся, занимаясь преданным служением. И теперь, после этого долгого промежутка, когда мы полностью забыли Кришну, мы впервые встречаем его. После этого долгого промежутка. Это единственное более-менее рациональное объяснение всех этих вещей. После перерыва впервые мы встречаем Кришну. Итак, все-таки по количеству цитат Шрилы Прабхупады перевес в ту сторону, что мы были с ним. И теперь мои личные спекуляции на эту тему, которые благополучно завершают эту тему. Но меня это интересует не только не потому, что да, прямо уж мне это так важно, а просто потому, что есть люди, которые упорно пытаются цепляться за какие-то разные концепции. Я потом объясню, почему это у них происходит, почему они болеют такой болезнью. Вот. Итак, мои мысли на эту тему. Как могли отвернуть свое лицо Кришна Бахирму Кахана от того, кого мы сейчас впервые видим? Итак, опять же, это правда Прабхупады. Мы впервые видим Кришну. Как же тогда все остальное? Как мы могли позавидовать? Как мы могли отвернуться? Как мы могли забыть? Как мы могли отвернуть свое лицо, если мы никогда не видели Кришну? Это более или менее подтверждает то, что уже было сказано. Далее. Все энергии всегда находятся с Кришной, хотя бы в потенциальной форме. Это обозначает, что там, где Кришна, там может быть и Майя. Хотя мы знаем, что Вьясадева увидела за спиной. Она стоит за спиной, за Кришной никогда впереди не выходит. И поэтому, когда живое существо отворачивается от Кришны, от преданного служения, Майя стоящая за спиной, очень легко сбрасывает живое существо в материальный мир. Далее. Если говорить о том, что мы позавидовали Кришне, таких цитат очень много, то это обозначает, что был повод позавидовать. Потому что если представьте себе картину, идея. Я впервые вышел из Махавишну. Махавишну, как знаете, такой вот источник, выдохнул меня. Я вылетел, оказался в реке Вираджа, между двумя мирами. Вот один берег материальный мир, другой берег духовный мир. Выбирай, быстро, давай решай. Посмотрел по сторонам, о, наверное, это Майя привлекательная. Я делаю этот выбор быстренько и погружаюсь в материальный мир. Кто за ошибку присуждает пожизненное заключение? Понимаете? Я мог ошибиться, но я не мог за такое короткое время развить такую крутую концепцию материалиста, понимаете? Я мог не разглядеть, где Кришна, где Майя. Я мог ошибиться. Но разве за ошибку так тяжко карают? Даже человек, который совершает преступление, если это впервые, его сначала предупреждают, или, скажем, какое-нибудь условное ему там что-нибудь такое, только потом его уже по-серьезному наказывают, если он продолжает упорствовать в своем невежестве. Кришна в этом плане выглядит более жестоким, чем материалисты. То есть ты впервые его увидел, только что родился вообще. Впервые просто появился, и вот тебе говорят, быстро выбирай. Материя или Кришна. Ой, извините, я ошибся. Ничего, ты приговорен к вечному наказанию. Совершенно бредовая концепция. Она никак не описывает Бога как какую-то всемилостивую личность и так далее. Итак, мы знаем, что материальный мир называется дурга. Дурга — это тюрьма. И в тюрьме сидят не просто ошибшиеся люди, а там сидят закоренелые преступники. То есть это совсем другое. То есть дурга, само название тюрьмы, обозначает, что мы преступники, что мы все-таки сознательно преступили закон. Далее. Если есть некоторые люди, которые говорят, что существуют постоянно какие-то новые дживы, ну, эманации, вот исходят из Махавишны, какие-то новые живые существа, которые не были с Кришной никогда, как мы объясним фразу Кришны из второй главы Бхагавад-гиты, где он говорит, не было такого времени, никогда не существовал ты, я или все эти цари, и никогда не будет такого времени, когда он перестанет существовать. Никогда не было и не будет. То есть, если мы были всегда, значит, никаких новых жив не появляется. Хотя их бесконечное количество, вот, они все существуют вечно, вечно. То есть, они всегда были и всегда будут. И если из духовного мира, как говорят, нельзя падать, невозможно упасть, то почему нельзя просто уйти? Они говорят, что в духовном мире все защищено энергией чит. Как вы знаете, на этих некоторых домах на вершине бортики такие стоят, чтобы на небоскребах там такие бортики, чтобы никто не упал. Итак, может быть, все защищено от падения. А как, если я просто добровольно уйду по ступенькам вниз? То есть, может быть, там никто и не падает, все защищено от падения. Но ведь можно же просто уйти. Если мне, например, что-то не нравится. Ну, я посмотрю, да, хорошо, мне нравится. Хочет, ну, внизу, да. То есть, свобода выбора. Итак, если нельзя упасть, то можно просто уйти совершенно спокойно. Потому что если мы отрицаем это обозначает, что мы отказываем духовному миру в больших возможностях. В духовном мире это абсолютный мир. Там должно быть больше возможностей, чем в мире материальном. Потому что материальный мир, если в материальном мире можно возвыситься, то почему в духовном мире невозможно деградировать? То есть духовный мир, по идее, должен быть миром больших возможностей. Иначе, если у вас нет возможности деградировать в духовном мире, это означает, что мы перестали быть чем? Пограничной энергией. То есть у нас потерялся выбор. А мы знаем, помним, что выбор — это способность сознающего объекта. Итак, выбор есть всегда. А раз есть всегда выбор, значит, начинает что? Кто-то может злоупотребить выбором. То есть потенциальная такая возможность есть. Хотя Джива Госвами говорит, что она крайне мала, крайне мала. То есть поэтому говорят, что почти, можно сказать, что почти не падают, не выходят. Далее. Эмоциональный вопрос, как всегда обычно. Как это полное блаженство духовного мира сочетается с мыслью о том, что мы можем, нам там может не понравиться, и мы можем уйти? Опять же, все очень просто. Если мы говорим, что этого не может быть, во-первых, мы ограничиваем духовный мир. Второе, это значит, что мы не понимаем, что можно любить Кришну, но поругаться. Разве любящие люди не ругаются друг с другом иногда, не обижаются друг на друга, разве там они, может быть, на время не уходят друг на друга, на день, на полдня или еще что-то такое. То есть эмоции сами по себе подразумевают это, что люди могут любить друг друга, тем не менее они могут как-то поругаться. Шанс такой есть. Душа не перестает быть пограничной. Радха иногда обижается на Кришну, но Радха – это Радха. Это более-менее сам Кришна, его вторая половина. А живое существо – это совсем другое. Это все-таки другая татва, пограничная энергия, поэтому она не может уйти. В-третьих, мы должны помнить, что в сфере эмоций логика, как я говорил уже много раз, неприемлема. Это мы сейчас можем логически думать, если там было лучше, почему я избрал худшее? Нелогично, нелогично, значит мы оттуда не могли выйти. Все. Но в сфере эмоций мы знаем, что критерии это хочу, не хочу, нравится, не нравится. Понимаете? Не разум. Иногда мы видим, что люди, допустим, пристрастны к каким-то там дурным привычкам, разумом они понимают, что это плохо, но желание «хочу» побеждает, понимаете? Поэтому в сфере эмоций, в сфере желаний разум не всегда является определяющим. Первое желание, а потом уже философия. И на самом деле мы свои желания, под свои желания подгоняем философию. Не философия определяет нашу жизнь, а именно желание определяет нашу жизнь. И в жизни большей частью все определяется желаниями все-таки, а не какой-то философией, не какими-то логическими аргументами. То же самое здесь. Например, я проповедую где-нибудь, я даю лекцию полностью бдительно, полностью аргументированно. Им сказать нечего, понимаете? Я говорю, это так, 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 так. Понятно? Никаких дефектов логики. Все логично. И что? Все сразу после лекции снимаются и начинают следовать преданному служению? Нет. Почему? Несмотря на то, что все логично, желания другие. Вот и все. Поэтому не всегда мы идем за логикой, мы идем за своими желаниями. Итак, желание является первичным, логика является вторичной. Если кто-то утверждает, следующий мой аргумент, что все так просто, мы никогда не падали, мы, так сказать, просто были там где-то из Махавишну, вышли, потом выбрали материальный мир и все прочее, и так все замечательно, просто прелестились майей, и нет ничего там такого особенного, нет нужды ломать голову, тогда отсюда следует что? Во-первых, что майя более привлекательна, чем Кришна, если мы просто вышли, привлеклись майей, это первое. Второе, это обозначает, почему тогда вообще существует утверждение о том, что мы общались с Кришной. Кому эта философия выгодна вообще, кто ее придумал? Если так все просто, как утверждают оппоненты этого, что мы просто вышли из Махавишну, откуда противоположная точка зрения взялась? Если она такая вообще абсурдная, нелепая, что невозможно пасть из духовного мира. Откуда же она взялась? И так много о ней говорят. Откуда? Если так все просто на самом деле, что мы вышли из Махавишну и все нормально. Следующий момент интересный. Если все так просто, как утверждают эти люди, то почему Рупа Госвами, который является освобожденной душой, вечным спутником Кришны, говорит, что этот вопрос относится к непостижимым. Для нас все просто, а Рупа Госвами говорит, это непостижимый вопрос. Мы умнее Рупы Госвами. Почему так? Так для него сложно, непостижимо, а для нас так просто. Далее. Как можно, находясь в мае, вообще рассуждать о непостижимом? Люди так говорят, что это все ерунда, там мы очень легко можем рассудить. Как Сухотра Сами привел однажды такую историю про одного джентльмена, который шел в лондонском тумане, гулял. Он шел, полный туман, такой, у нас тоже иногда такое бывает, в июне. Он шел, опираясь на тросточку по берегу этой реки Темзы. И в какой-то момент он вдруг почувствовал, что тросточка его ни на что не опирается больше. Раз. И он подумал, ой, может быть, я подошел очень близко к краю Темзы, может быть, там уже вода, тросточка не достает. Он в другую сторону. И тут не достает. В третью. И тут не достает. Сзади. И тут не достает. Я что, на острове? Подумал он. Шел, оказался на каком-то острове, куда бы он ни тыкал своей тростью вокруг. Везде была пустота. Ему стало страшно. Он подумал, вот это где же я оказался? И он в таком застывшем состоянии боялся сделать шаг. Но через какое-то время туман рассеялся. Что же выяснилось? У него просто трость сломалась. Сломалась трость, и он не мог достать до земли. Но поскольку был полный туман, то он не мог понять вообще, где он находится. А он уже в своем уме вообразил, что он на каком-то острове, на каком-то столбике стоит, понимаете, просто трость куда-то в бездну уходит. Понимаете? А просто трость сломалась. Вот такое же объяснение, что поскольку живые существа находятся в мае, то их трость, при помощи которой они пытаются понять что-то, это дефектный инструмент. Поэтому невозможно понять своего реального положения. И поэтому Шрила Прабхупада и Рупа Госвами часто говорили, сначала выйдите из иллюзии, а потом вы пытаетесь понять, что такое вообще трансцендентное, что такое непостижимое. Потому что пока мы находимся в этом состоянии, очень тяжело что-то понять. И, в принципе, все эти мои идеи продиктованы нежеланием спорить, потому что лично меня устраивает вполне непостижимый статус этого вопроса. Он вопрос действительно очень сложный. Но просто есть люди, которые пытаются эту тему цеплять время от времени. Более того, они пытаются изыскать какие-то аргументы против этой официальной версии возвращения блудного сына. У христиан, кстати, тоже есть эта идея возвращения блудного сына. То есть мы были с ним, ушли, и потом опять вернулись. И по моему глубокому убеждению, вот эти вот люди, которые пытаются что-то такое другое найти, такое вызывающее философствование практикуют, они просто хотят как-то выделиться из окружающей среды, какую-то такую оригинальность, может быть, такая нестандартность мышления и все прочее. То есть такая тонкая форма вожделения. И на самом деле, если знание начинается с смирения, то такое вызывающее отношение к ачарьям прошлого не свидетельствует о смирении. А раз нет смирения, откуда такое тонкое понимание этих вопросов? Итак, люди ведут себя, занимают позицию полностью противоположную той, которая нужна для получения трансцендентного знания, бросают вызов парампаре, полное несмирение перед парампарой, и несмотря на это, откуда-то получают непостижимо тонкое понимание этого вопроса. Это противоречит самому ведическому пути познания, понимаете? То есть нам это понимание может прийти только через следствие служения, а не следствие бросания вызова этой системе, понимаете? И уже в заключение я хочу прочитать цитату из Бхакти-локи Бхактивинода Тхакура, где он говорит: «Вследствие своей частичной независимости разные живые существа развивают разные склонности. Одни развивают склонность служить Кришне, нитья мукты, другие склонность служить себе, нитья бадхи. В свете духовного осознания здесь нет сложностей и сомнений для понимания. Если же мы мыслим об этом, в материальном сознании рождаются сомнения. Как такое могло случиться? То есть если мы в духовном сознании, эти вопросы более-менее ясны, но если мы в материальном сознании, возникают сомнения. И далее он говорит, такие сомнения порождают споры. И если споры, связанные с непостижимым, вырастают анархи. Вот так. То есть, когда мы начинаем в мирском сознании спорить о непостижимом, это дает рост анархам. А мы, как кажется, стараемся от анарх избавиться, а не вырастут новые. Поэтому на этом мы заканчиваем спор. Вот. И резюме таково. Еще не все. Я вам прочитаю резюме. Самое веселое. Это GBC, резолюция GBC на эту тему. Что же они говорят, в конце концов? Что делать-то будем? GBC решили в 95 году. Первое, пункт первый. Вайкунха – это место, откуда никто и никогда не падает. Живые существа принадлежат к пограничной энергии Татхашакти Господа Кришны. С этим мы все согласны. Нет никаких сомнений в том, что причину обусловленности душ, находящихся в материальном мире, невозможно установить с помощью материального ума и чувств. Поэтому лучший способ отвечать на вопрос о причине материального рабства души – это повторять то, что говорил, отвечая на такие вопросы, Шрила Прабхупада. Что же он говорил? Цитата. «Родным домом живого существа и верховной личности Бога является духовный мир. В духовном царстве Господь и живые существа живут вместе в мире и согласии. Поскольку в духовном мире живое существо постоянно служит Господу, оба они ведут жизнь, исполненную блаженством. Однако, когда живое существо злоупотребляет своей ограниченной независимостью и изъявляет желание наслаждаться отдельно от Господа, оно падает в материальный мир». То есть знание вроде полное у души, но как вот стакан может быть полный, ну вот он полный, но мы же не можем сказать, что в этом полном стакане вся вода мира, правильно? То есть он полный для своего объема. У живого существа есть полнота знания, Но когда живущие что испытывают вожделение, желание формируется отдельно, это вожделение покрывает знание. Иллюзия покрывает сознание и сбрасывает живу. То есть полнота знания есть. Но когда мы испытываем вожделение, эта полнота девается, покрывается и сбрасывается живое существо. Далее говорится, никто из членов ИСККОН не должен пропагандировать взгляды, расходящиеся с этой точки зрения. Ни в лекциях, ни в семинарах, ни через какие-либо другие средства информации. При разрешении философских противоречий первым и главным руководством для всех преданных в ИСККОН должны быть учения, наставления, а также личный пример во божественной милости Ачхе Бхактивиданты Свами Прабхупады и так далее. То есть всех остальных ачарьев мы должны воспринимать через него. Далее. GBC отвергает концепцию, согласно которой Шрила Прабхупада давал заведомо ложные объяснения изначального положения дживы. По мнению GBC, данная концепция совершенно необоснованна, неуместна. Кроме того, она представляет собой неумышленное оскорбление Шрилы Прабхупады и может стать опасным прецедентом. GBC предлагает всем, кто хочет разобраться в логических противоречиях, связанных с вопросами падения дживы, почитать эссе, который Шрила Прабхупада в 1972 году написал австралийским преданным, чтобы устранить возникшие среди них разногласия по данному вопросу. Это эссе было приложено к письму, которое Шрила Прабхупада написал Мадхудвиши Дасу 6 июня 1972 года. Вот, и оно такое замечательное, это эссе, что я вас попрошу еще 2 минуты потерпеть, ладно? Это слова Шрила Прабхупады. Итак, рассуждение о вороне и кокосовом орехе. Прекрасное эссе. Прабхупада пишет. Мы никогда не разлучались и не разлучаемся с Кришной. Когда человек засыпает, он забывает, кто он, и представляет себя в иных обличиях. Например, ему может присниться, что он царь, беседующий с придворными. Во сне человек как бы раздваивается. Он существует как, заметьте, тот, кто видит, и тот, кого видит. Спящий человек, он видящий, и он видит свой образ, приснившийся ему. Тот, кто видит, тот, кого видит. Это очень важно. Как только сон заканчивается, тот, кого видят, то есть воображаемый образ, тот, кого видят, исчезает. Но тот, кто видит, продолжает существовать. Это понятно, да? То есть сон, тело сна исчезает, а тот, кто видит, остается. Так. Теперь он находится в своем изначальном состоянии. Наша разлука с Кришной имеет такую же природу. Нам просто снится наше тело и все отношения с окружающим миром. Этот сон начинается, когда у нас возникает жажда чувственных удовольствий. Желание потакать своим чувствам живет в нас, даже когда мы находимся с Кришной. Склонность забывать Кришну и создавать условия, в которых мы могли бы наслаждаться независимо от Него, всегда присуща нам. К примеру, иногда кромка берега сухая, а иногда ее покрывают набежавшие волны. Вода приходит и уходит. Так и мы иногда свободны, а иногда покрыты оболочкой майи, подобно песку на берегу моря. Стоит нам забыть о Кришне, и мы погружаемся в иллюзию, так же, как стоит нам заснуть, и мы начинаем видеть сны. Поэтому неправильно говорить, что мы существуем отдельно от Кришны. Как только мы делаем попытку стать Богом, нас накрывает майя. Когда-то мы были с Кришной и участвовали в различных играх, но теперь мы в океане майи и можем оставаться здесь очень и очень долго, в течение многих циклов творения и разрушения Вселенной. И поскольку души, погрузившиеся в майю, пребывают в этом состоянии так долго, их иногда называют вечно обусловленными. Но когда душа обретает сознание Кришны, этот огромный промежуток времени становится для них совсем незначительным. Например, во сне мы можем прожить долгую жизнь, но проснувшись и взглянув на часы, мы видим, что на самом деле прошло совсем немного времени. Так было с друзьями Кришны по воле Брахмы. Они проспали целый год, но когда они проснулись и перед ними предстал Кришна, им показалось, что прошло всего 1 мгновение. Таким образом, души, погрузившиеся в майю, находятся в порабощенном состоянии, которое подобно сну. С материальной точки зрения нам кажется, что этот сон продолжается очень долго. Но, когда мы обретаем сознание Кришны, время, проведенное в материальном мире, покажется нам секунды. Например, Джая и Виджая участвовали в Кришна-лиле, но, совершив ошибку, были вынуждены отправиться в материальный мир. Они 3 рождались с демонами, и каждый раз Кришна убивал их, после чего они получали мукти, освобождение в Брахмаджоте. Но это Брахмаджоти, Саюджа Мукти, не является окончательным освобождением. Каждое живое существо ищет наслаждений, однако в Брахма-Саюджи нет возможности испытать наслаждение. Единственное, что может дать Брахма-Саюджи, это вечное бытие. Поскольку душа не находит там наслаждения, она вновь приходит в материальный мир, чтобы искать здесь блаженство. Так Викананда открыл много школ и больниц. Даже Господь Брахма хочет господствовать над материальным миром и над материей, и действует на материальном уровне. Он может лишиться своего высокого положения и стать микробом. Впрочем, впоследствии он может стать на путь сознания Кришны и вернуться домой обратно к Богу. Итак, когда я говорю «да», все живые существа участвовали в вечной лиле с Кришной, подтверждением моим словам служит пример Джая и Виджая. Пока душа полностью не посвятила себя преданному служению Кришне, она будет достигать лишь брахма-саюджи и затем снова падать. Но когда душа, которая многие миллионы лет отказывалась участвовать в играх Господа, наконец обретает сознание Кришны, и кажется, что ее прежнее состояние было подобно сну и продолжалось совсем недолго. Поскольку души падают из брахма-джоти, и может казаться, что они находились там всегда. Вот оно. Некоторые говорят, падали из брахма-джоти. Поскольку они там были долго, им кажется, что они там были всегда. Они просто не помнят, что до того, как попасть туда, они были с Кришной, до того. То есть саюджи — это промежуточное состояние, а не изначальное. Из всего этого следует, что каким бы ни было наше прошлое, нам нужно как можно скорее обрести сознание Кришны и вернуться к Кришне. Если человек болен, лучше не тратить время, выясняя, при каких обстоятельствах он заболел, а сразу приступить к лечению. На высокой пальме вырос большой кокосовый орех. На пальму села ворона, и орех упал на землю. Увидев это, пандиты, люди эрудированные, сведущие в многих науках, стали высказывать предположение. Орех упал из-за того, что ворона задела ветку, на которой он рос. Нет, это просто совпадение. Орех упал сам в тот момент, когда ворона села на пальму, поэтому ворона испугалась и улетела. Да нет, это не совпадение. Орех был очень спелым и упал из-за того, что ворона села на ветку, и так далее, и так далее. Толку в подобных рассуждениях. Где бы вы раньше ни находились, в Брахмаджоте или в Кришналиле, в данный момент вы там не находитесь. Поэтому самое лучшее, что мы можем сделать, это развить себе сознание Кришны и вернуться к Кришне, вместо того, чтобы гадать, откуда мы пришли в материальный мир. Я всегда остаюсь самим собой, независимо от того, бодрствую я или сплю. Когда я пробуждаюсь и вижу себя, я вижу Кришну. Все, и причина, и следствие – суть Кришны. Так хлопок превращается в нить, а нить в ткань. Но первопричиной остается хлопок. В высшем смысле все сущее есть Кришна. Если мы не можем общаться с самим Кришной, мы общаемся с его энергиями. Таким образом, невозможно находиться вне Кришналилы. Однако в разных условиях мы воспринимаем себя по-разному. Например, мы можем видеть свое отражение в воде, в зеркале. Но это отражение будет разным. Одно колеблющееся, нечеткое, другое неподвижное, отчетливое. Видеть свое истинное положение способен лишь тот, кто обладает сознанием Кришны. Знающий человек видит, что все живые существа равны, поскольку все они неотъемлемы частицы Кришны. Материальная жизнь безлична. Заметьте, материальная жизнь безлична, ибо в этом мире наша истинная личность скрыта материей. Но мы должны решить для себя. Сейчас я покрыт материальной оболочкой. Вот причина моей болезни. Нужно постараться сбросить эту оболочку и не гадать, какой, как я в ней оказался. Кокос уже упал, поэтому просто берите его и наслаждайтесь им. Бога не связывают никакие причины. Он вполне может их изменить, ибо он причина всех причин. Так что не тратьте напрасно время на эту какатальяньяю, рассуждение о вороне и кокосовом орехе. Итак, на этом мы закончим. Я надеюсь, что я вас немножко сначала запутал, но потом в конце концов распутал. И выводы можно сделать очень простые, что есть разные цитаты шастр. В конце концов мы обращаемся к этим цитатам, не минуя парампару, а через парампару, то все эти вещи становятся на свое место. Вот. И живое существо находилось вместе с Кришной, оно ушло от него, но этот вопрос падения может быть понят довольно тонко. Как в плане, с материальной позиции это выглядит как конкретный уход, и разные формы мы получаем. С духовной позиции мы остаемся все там же, но эти все формы, поскольку они подобны сну, то можно сказать, что мы не пали. Итак, с духовной позиции мы не пали, мы там остаемся, с материальной позиции мы пали. И для того, чтобы эту двойственность решить, необходимо просто-напросто вернуться опять, и тогда в духовном состоянии уже не будет вопроса, пали или не пали. Там мы будем уже находиться в своем изначальном положении. Хари Кришна. Хари Кришна. Какие будут вопросы?
Если говорится, что через полмгновения ты вернешься, да? А какая разница, если 308 миллионов лет, такой сон не снится? Кровавый там, сон из пуджарской. В общем-то, это же не имеет, получается, большого значения. Мне скажут, четвертый выходи, я выйду.
Суть в том, что эти последние фазы сна должны быть проникнуты сознанием Кришны. То есть туда все-таки возвращаются те живые существа, которые встали на путь преданного служения. Потому что если я по-прежнему нахожусь, пускай даже в каком-то там прекрасном, приятном или неприятном сне, но при этом моя жизнь не связана с Кришной, то есть пока мои желания не повернулись в сторону Кришны, я буду спать. То есть этот сон длится не обязательно 308 миллионов лет. Иногда Прабхупада говорит, что живое существо может сохранять свое, ну, порствовать в своей обусловленности очень и очень долго, на самом деле. То есть, более того, в Бхагавад-гите есть такой стих, где он говорит, что завистливых и злонравных, низших среди людей, я низвергаю в самые отвратительные формы жизни, с которых они никогда не могут приблизиться ко мне. И в комментариях говорится, что до тех пор, пока только какой-то преданный их не благословит, они не могут вернуться сами. То есть такие формы обусловленности, что живые существа не хотят возвращаться, просто не хотят. И Кришна особенно не беспокоится по этому поводу, если он говорит, ну не хотят, так не хотят. То есть его милость к ним состоит в том, что он просто исполняет их желания. Если бы он их сейчас против их воли вытащил, это было бы нарушением их свободы воли. Вот. Но кроме Кришны есть еще преданные. Кришна их не особенно стремится вызволять. Но есть преданные, которые говорят, я не могу на это смотреть. И он идет, их освобождает из ада. Да? Вот таким образом они получают милость Кришны через преданных. Вот поэтому полмгновения на Вайкунхе, это там одна манвантара, это опять же общее. С Судамой это было так, с Судамой. Вот. Но с каким-нибудь другим там преданным это может быть не полсекунды, а одна или две или три секунды, допустим. Что тоже не имеет принципиального значения, одна или две или половина, но в материальном смысле это да. Так вот, к чему я говорю, что для того, чтобы мы вернулись, то есть это, скажем, наше заключение здесь заканчивается не автоматически, номер четвертый выходи, а оно заканчивается тогда, когда я все-таки двигаюсь в этом состоянии. То есть это же Ратна Ранджини, которые сказали, номер четвертый выходи. Не просто так же она там работала бухгалтером, и вдруг услышала голос, номер четвертый выходи, раз и вышла. То есть она занималась преданным служением, понимаете? То есть этот вот последний этап этого сна в материальном мире, он все-таки уже проведен в таком состоянии легкого пробуждения. Вот о чем речь. Или я неправильный вопрос понял? Или что-то неправильное?
Я имею в виду, что было сказано этой личности, да, 308 миллионов лет.
Да.
Точка.
Да.
Допустим, ему бы снился страшный сон. Угу. Прошло бы 308 миллионов лет. Угу. Он бы не вернулся. Угу. Да или нет?
Нет, потому что в данном случае это было проклятие. И сама Радхарани сказала, она уже сожалела о своем проклятии, сказала, Судама, извини меня. Ну, то есть мы читали текст, да, там написано. Она говорила, все, через полгода она сожалела о своем проклятии, но должно было случиться. Она сказала, через полгода ты вернешься. Вот, то есть это уже было гарантировано. И этот самый, на самом деле, Судама, он здесь был не преданным в материальном мире, он здесь был демоном страшным. Страшным демоном был. Вот, и те же самые эти вот Джая и Виджая, они прошли через какие рождения? Это их первое рождение было Хираньякша и Хираньякашипу. Второе их рождение это было Равана и Кумбакарна, тоже демоны страшные. Третье их рождение было Шишупал Дантавакра. Они во всех трех рождениях были демонами. Они никогда не проводили пуджу, поклонение Верховному Господу, никогда этого не было. То есть они были демонами, но это было условие. Кришна их сослал, он говорит им, или семь рождений преданными выбираете, или три рождения демонами, три рождения демонами. То есть они, по сути дела, уже преданы. Но это конкретные такие исключительные ситуации, скажем, да? Но эти ситуации не исключают других возможностей, вероятностей, что, допустим, они были сосланы или там кого-то прокляли. Но также это не исключает возможности моего личного ухода, своевольного ухода. Если своевольный уход, тогда и я должен на каком-то этапе проявить свою же волю для возвращения. То есть это просто, я дочитывал цитаты как варианты. Варианты. То есть если, скажем, мы просто там короткое время отсутствуем, а здесь это так долго, вот вам цитата из Шастры. Да? Но то было проклятие, это была ошибка Джая Виджаи. Почему нельзя предположить, что есть какие-то вещи, которые связаны с моим личным уходом? Если это мой личный уход, также должен быть и мое личное возвращение. То есть осознанное, сознательное. А в случае с этими демонами, да. Они жили демонами, и просто когда все закончилось, они вернулись и все. Они даже и не помнят этого. Как вот хорошему человеку может плохой сон присниться, понимаете? Такое тоже может. Да.
Я хотел спросить. Это значит, им было легче вернуться в этом отношении, что им не надо было большого усилия прилагать, потому что это гарантированно.
Они даже и не собирались возвращаться. Это были просто сны.
Будильник прозвенел все, да?
Да, будильник прозвенел все. Да, но это их вариант, я говорю. Да. Наш вариант немножко другой, сознательный.
Мы же не знаем, мы же не помним, они же тоже не помнят.
Да.
Но понимаем, как же мы гарантируем.
Да.
Может быть, у нас такой вариант, он сейчас прозвенит.
Но сейчас суть в том, что у нас немножко вариант, мы видим другой. Перед нами Кришна уже конкретно предстал, и мы занимаемся сейчас осознанным преданным служением. Поэтому, по меньшей мере, конечная фаза у нас немножко другая. То есть мы занимаемся сознательным преданным служением, а не то, что, скажем, там, да.
А есть в шастрах описывается хотя бы одна история о том, как, допустим, джиги сказали, на 308 миллионов лет, но вследствие там, на 307 миллионов году жизни, так сказать, она выбрала немножко другой путь и по происшествии, допустим, 308 миллионов лет не вернулась все-таки, а еще осталась здесь. Есть хоть одна такая история?
Я не встречал. Я не могу сказать, есть или нет, я могу сказать, что я не встречал.
Шастры не описывают.
Нет, я не говорю, что шастры не описывают, говорю, что я не встречал. Я же не могу сказать, что я все шастры прочитал. Я прочитал все доступные моему пониманию.
Да. Повелительница танца раса, Шримати Радхарани, увидит меня в полном экстазе, когда я находилась с Кришной, прокляла меня и сказала, да родишься ты среди людей. Uh-huh. Вот. И, значит, но Говинда успела подойти ко мне, прежде чем я покинула это тело, и сказал, значит, ты родишься на Карате, и вследствие совершения суровых аскез получишь милость Брахмы. Но следующее твое рождение будет на Вайкунхах, и ты будешь поклоняться моей четырехрукой форме, значит, ну, в любви и преданности. И вот она стояла перед Брахмой и говорила, что вот я молю тебя, время пришло, как бы, видимо, после аскеза, что позволь мне, значит, попасть на Вайкунху и поклоняться смиренной форме четырехрукой Нараяны. Вот, я хотела спросить, все понятно, что они эту историю приводят с тем, что даже такие великие живые существа дживы падают, как Туласи. Но почему она не вернулась обратно? То есть как бы ясно, четко описано, что она пошла на планету четырехрукой формы Нараяны, а не на свою голову, в данной форме Гопи.
Нет, это тоже промежуточное состояние было. Почему Прабхупада и дал эту изначальную мантру не Кришна Бхакти Прадидеви Сатьявати Намонамага, а Вишну Бхакти Прадидеви Сатьявати. То есть сначала Туласи вернулась к Вишну на Вайкунху, а потом, скажем, уже она вернулась к себе. Это была просто форма, через Вишну Локу она возвращалась. Туласи как была в Вриндаване, так и есть. Только мне известно, ни то другой администратор Вриндавана не является, кроме как Туласи. Поэтому Вишну Лока или Вайкунха, это опять же, это просто через что? Ты через что едешь? Через то, через луговую или через еще что-нибудь? Это через что?
Это настолько сильно, что даже мантры, в смысле, поется именно так, Вишну Бхакти Прабху.
Это уже кто-то там редакторы переделывали. Сам Мукунда Госвами, один из первых учеников Прабхупады, сказал, что та мантра, которую дал Прабхупада, это была Вишну Бхакти Прабху. То есть сначала она пришла к Вишну Туласи, и потом через нее уже к Кришне.
И еще на эту тему один вопрос. Тогда вот почему, допустим, если Радхарани, она сама как бы позволяет, да, допустим, без нее, без ее разрешения невозможно танцевать танец расы, допустим, с Кришной. Mm-hmm. И почему же как бы вследствие чего-то, вот вы сегодня привели пример с одной годой, допустим, вот с Туласи, как бы, она недовольна и совершенно, ну, как бы проклинает своих преданных, когда она сама же разрешает, собственно.
Эмоции. Ну что вы хотите? Вы опять хотите логики от эмоций. Жизнь ну, тогда будет тогда как логарифмическая линейка, понимаете? Все. Но эмоции такие в расах с Кришной есть. И милосердие, и страх, и отвращение, и